Я хотел быть богачом. Первый раз ты сел за руль Феррари. Не просто там в салоне, а вот своей. И ты понимаешь, что это, черт возьми, моя жизнь. С точки зрения эго-массажа личного, это, конечно, полезная опция. Я каждому дал денег, все одинаковые суммы. В итоге все нахер обвалилось, Феррари выросло в два раза.
Тебе нравятся провокации?
Но я думаю, что сейчас аллергия на красивую жизнь в целом. Я имею роскошь ничего не делать.
Олег Торбасов. Предприниматель с большой буквы. Размер этой буквы за 2023 год потянул на 160 миллиардов рублей. Таких результатов в продажах достигло его агентство недвижимости Whitewell. Офисы компании распространяются по всему земному шару. Их можно найти в Москве, Дубае, Абу-Даби, Лондоне и Майами. А книги Олега можно найти на полках букинистических магазинов.
Олег, как твой 2023 год прошел?
Это был лучший год для бизнеса и один из самых интересных для меня, для жизни.
Ну почему? Что именно случилось? Ты как-то подводил итоги, что это в цифрах самый лучший год, в эмоциях? Что для тебя в этом году было такого знакового?
Ну, во-первых, я 7 лет до этого строил Vital, агентство недвижимости, да, мой основной бизнес. Получается, что я не запускал другие компании все это время. А этот год у меня обусловлен не только тем, что мы установили исторический рекорд по продажам, мы продали на 150 с лишним миллиардов рублей.
Совокупно по всем
местам? Да, по всем городам. Мы открыли офис в Абу-Даби, мы открыли офис в Майами за этот год. Офис Абу-Даби мы купили за неделю, закрыв сразу же несколько крупных сделок, пока открывали его. И я открыл еще компьютерный клуб The Game, тоже в Дубае. И еще и запустил проект по флиппингу. И у меня такой объем, в общем, разных нововведений, изменений и так далее. Получается, и финансово, и событийно год был классный. Плюс мы еще отпраздновали 7-летие компании, сделали классный праздник для команды, для клиентов, позвали Басту. В общем, был такой классный, интересный год.
Это очень здорово, тебя поздравляю с этим. Вот говоря про твою международную экспансию, про Абу-Даби, про Майами, про другие локации, все-таки это работа с русскоязычным, в основном с русскоязычными клиентами, или и международные локальные ребята тоже присутствуют? Понятно, что в Дубае локальными мало кого можно назвать, такая штаты, наверное, современные, да, когда все нации приезжают туда и делают бизнес, но тем не менее.
Майами. У нас офис запустился месяц назад. Мы закрыли только 4 сделки, и эти все клиенты русскоговорящие. Мы сейчас запустили international traffic, и я уверен, что там появятся клиенты, которые не знают русский язык. Так же, как у нас в Абу-Даби есть брокеры, которые не говорят по-русски. Это в основном с арабским языком, да, кто-то там из Сирии, из Египта, например, ребята. А в Лондоне у нас практически нет русскоговорящих клиентов. В основном все это вот турки, египтяне, арабы в том числе и европейцы.
А для тебя как предпринимателя ты столкнулся за последние пару лет с проблемами о том, что у тебя все-таки фамилия оканчивается на ОВ и имя достаточно славянское?
Да, я в Лондоне свою компанию переоформил на нашего директора, британца, потому что я физически перестал иметь возможность получать деньги банки, и все это схлопнулось, и мы все это дело отдали, как бы отключив русский след. Хотя даже сейчас они же видят всю историю, там реестр публичный, и когда мы переезжали из маленького офиса в большой, расширяясь, мы не могли в двух бизнес-центрах подписать контракты, потому что когда они проводили KYC, они смотрели, что учредитель в этом году сменился с русского на британца, и их это напрягало, и они отказывали нам в аренде.
Ну и то есть сейчас кажется, что все уладилось плюс-минус?
Ну, арабские страны no discrimination, то есть они там вообще ко всем относятся хорошо.
А Штаты?
В Штатах я с русским паспортом пришел в банк, открыл счета, вообще никаких вопросов не задали. То есть там как раз-таки тоже вообще всем без разницы, откуда ты. Ты там недвижку купить вот так вот в лоб с русским паспортом не можешь во Флориде, но компанию открыть Пожалуйста.
Потому что, знаешь, вот сейчас мы находимся на подкасте, это на самом деле одна из моих таких детских мечт, да, я вот в детстве очень мечтал, почему-то я любил слушать утренние шоу.
Мечтал, что на Ютубе у тебя будет свой подкаст.
Ну, на Ютубе нет, а в целом я тогда мечтал быть радиоведущим.
Класс.
Знаешь, потому что я слушал с утра, уходя в школу, радио, и в плеере даже слушал радио, когда там куда-то шел в школу, и мне вот эти утренние радиошоу очень нравились, да, и вот отчасти я мечтал когда-нибудь быть таким. Жизнь повернулась немножко иначе, но вот часть детской мечты я реализовал.
Можешь еще одну назвать какую-нибудь мечту детскую?
Я хотел, и до сих пор, кстати, наверное, хочу. Я понимаю, что экономически это очень плохая история, но я хотел почему-то ресторан свой. Я вот ходил, знаешь, с таким блокнотом, и у родителей спрашивал, а что вы будете на ужин? Да? Понятно, что я много чего серьезного не мог приготовить, да, там, ну, не знаю, мог смотреть сосиски или макароны, записывал и потом давал им счет.
Это моя скажилка тоже была. Вот, я только что завтракал с Владом А4, это блогер, один из самых известных в СНГ, ну, самый популярный в СНГ, и его канал входит в топ-10 в мире. У него около 50 миллионов подписчиков.
Ты мне как отцу пятерых детей можешь о нем не рассказывать.
И мы только что с ним завтракали, и он тоже сказал, что мечтает о своем ресторане. И мы начали эту тему развивать, и я понял, что для некоторых людей это как игрушка. Но ты должен быть готов датировать его, потому что проект...
Именно поэтому я пока не
стартую. Скорее
всего,
будет приносить минуса, но с точки зрения социального капитала и эго-массажа личного, это, конечно, полезная опция. И я знаю несколько предпринимателей, которые датируют свои рестораны, чтобы держать столики за определенными людьми, которые в их жизни влияют на какие-то основные бизнесы в основном. Тем, что ходят в ресторан, там решаются вопросы, связанные с основными бизнесами.
Это ресторан Степаныча, да? У него сегодня встречаемся. Но я в большей степени хотел узнать о твоих детских мечтах. Если ты позволишь, вот расскажи, о чем ты мечтал, что сбылось, и что все-таки ты считаешь, что это остается детской мечтой? Может быть, в космонавты, ну, я, по крайней мере, точно, наверное, уже не подойду. Слишком много веса надо будет, как минимум, сбросить. И сердечко уже не то.
Я вот по воспоминаниям мамы и то, что я сам помню, у меня было две полярности. Я мечтал быть дворником. То есть мне нравилось наводить порядок и чистоту. Какой-то это системный такой, наверное, ген во мне жил с самого детства. А второй, я хотел быть богачом. То есть я смотрел...
Неважно, в чем и как, у тебя просто был человек такой падишах, который сидит на огромном мешке золота, да?
Ну, я смотрел, допустим, «Один дома», и там у них был свой дом, и вот эти все отели, и Трамп, и, в общем, какая-то вот эта вся прикольная жизнь. И мне хотелось также жить в каком-то классном месте. А мы жили в это время в Озерске, в четырехкомнатной квартире, кстати, площадью 90 метров. То есть это было очень компактно, но...
Но 90 метров.
Да. В общем, вот у меня две такие полярные были мечты о порядке и работе, которая связана с тем, чтобы наводить чистоту. И второе — это чтобы много денег было. И, кстати, у меня не было сомнений, что одна из них реализуется.
Да? Ну,
дворником я не стал.
Да, а ты считаешь себя вот тем самым богачом? У тебя в фантазиях была ровно такая картинка, потому что богатство, оно с возрастом очень сильно меняется. Потому что я помню себя, например, в школе, да, и мне казалось, что если я буду зарабатывать $1000 в месяц, я смогу себе и шоколадницу позволить, и в кино смогу не один раз в неделю ходить, а два, например.
Да. Ну, миллион вообще как какая-то магическая цифра, да, все к ней стремятся и хотят стать миллионером, заработать первый миллион, то есть миллион, он как магическое число какое-то, да, и у меня волнами накатывало ощущение себя состоятельным человеком, то есть миллион первый, я его как-то не так ощутил, а потом были моменты, в основном это связано с каким-то актом потребления, то есть, например, когда ты хоп, и первый раз полетел бизнес-классом, решил, знаешь, там зажмуриться и вместо 10 тысяч заплатил 80, в 8 раз дороже, а потом, когда ты первый раз полетел первым классом. И это, конечно, ну, такие вот акты, когда ты сидишь, откидываешься, вот так вот трогаешь всю эту физическую вселенную и такой думаешь, блин, вау, это я, это моя жизнь. Или когда ты в какой-то номер в отеле, не в самый там компактный и так далее, а хоп, и там у тебя есть какие-то нестандартные решения. Там.
И гостиная, оказывается, может быть, в номере в отеле.
Да, да, или там у нас была, один раз мы заехали с друзьями в большой номер, где была общая гостиная, куча спален, и я не представлял, что такие номера бывают, потому что обычно всегда один номер — это одна комната, а тут хоп, и мы сняли какой-то такой большой номер, и в этот момент волнами, как прибой, так ощущение того, что я, блин, состоятельный человек, это то, что я смотрел по телеку, стало частью моей жизни. Связано с машинами тоже, когда, знаешь, первый раз ты сел за руль Феррари, не просто там в салоне, а вот своей. И это тоже волна такая, фух. Потом, когда ты первый раз там едешь на Роллс-Ройсе где-нибудь на заднем сиденье, это Дропхэт, это Лос-Анджелес, с тобой какие-то невероятно классные люди, и ты понимаешь, что это, черт возьми, моя жизнь. Вот это так волнами, знаешь, то есть не было такого, что раз, и я вдруг осознал. Это вот так вот происходит потихонечку.
Но есть же два стереотипа про богатых людей. Есть один стереотип про Уоррена Баффета, который якобы питается в Макдональдсе, все время ездит на очень старой машине и ничего не тратит денег на себя. Да. А другие богатые люди, которые делают такой шоу-офф.
Показательное богатство.
Да, именно. Вот ты, когда первые деньги ощутил и 8 раз дороже заплатил за бизнес-класс, или купил Феррари, или, значит, начал снимать дорогие номера в отелях, тебе не было жалко того времени, которое ты потратил на работу для того, чтобы тратить на такие, казалось бы, для многих неважная вещь?
У меня было несколько, знаешь, таких актов потребления, когда я хотел показать другим, что, смотрите, я вообще-то добился. Да? Это как такое удовлетворение от демонстрации своего статуса. Первое это было, когда я заработал что-то 300 или 500 тысяч рублей, мы закрыли сделку, я пошел, купил себе часы Longines с 24-каратным золотом. То есть вот я сейчас ношу G-Shock и вообще не стесняюсь, они стоят 10 тысяч рублей, и причем я потерял 4 пары таких часов, когда я делаю где-то зарядку или там иду купаться, и потом их забываю. Я иду в магазин и всегда покупаю одну и ту же модель, потому что выбор — это всегда трение. Каждый раз выбирать новую, оценивать. А если я один раз выбрал, я просто этот четвертый или пятый часы, которые я одинаково покупаю, потеряв предыдущие.
И Стива Джобса, которые все время стараются одевать одинаковые
одежды. Это, кстати, классно, потому что ты не тратишь внимание, энергию на выбор. И действительно, когда у тебя очень много одежды, это плохо. Вот у меня сейчас идет умеренность, как одна из человеческих добродетелей. Я ее прям в жизни прокачиваю и обсуждаю сам с собой вообще наличие вот этого изобилия, которое часто отвлекает и теряешь фокус. Поэтому я помню, как я купил эти часы Longines, и я, когда приходил на встречи, мне хотелось, значит,
задрать
вот так
рукав,
да, да? Типа вот так вот сделать, чтобы рубашечка, манжет отошел, и видно было, что они у меня есть за 55 тысяч рублей. Они стоили, и мне казалось, что я вообще очень крутой чувак. Потом я купил себе часы подороже, и тоже так, знаешь, это был мандраж 27 тысяч евро, я уже брал себе Убло, там, Турбиончик, вот, и Скелетон, вернее. Я такой прям тоже какое-то время в них походил, но потом, когда ты этот этап проходишь, у тебя разряжается тема с часами. То есть ты понимаешь, что да, они могут быть еще дороже, но ты перестаешь от этого получать кайф. То же самое с машинами. То есть когда я там поездил на всех машинах, купил себе сам там Range Rover, Ferrari и побывал за рулем, наверное, всех суперкаров, кроме Бугатти, я понял, что, в принципе, тема с тачками раскрыта понятно, и что больше у меня нет в этом какого-то заряда энергии, который я должен, ну, который управляет мной. То есть сейчас я не завишу от этого. Сейчас у меня страсть — это недвижимость. У меня сейчас там я на острове на одном в Дубае с колесом, который Blue Water называется, скупаю квартиры. Сейчас вот мы купили очень дорогой таунхаус, и сейчас хотим купить пентхаус за 20 миллионов долларов, его продать. И это прям вот уже, знаешь, такой вот... Я в этот момент снова испытываю тот мандраж, который я испытывал, когда покупал часы за 50 тысяч рублей или первую машину.
Ну а почему? То есть что тебя возбуждает в этом? Что у тебя просто больший чек будет? Это для тебя очки в игре? Все-таки в итоге это превращается в деньги ведь?
Я только что, когда летел из Дубая в Москву, я смотрел на Netflix интересное шоу «Дожить до 100 лет». Это ученый-исследователь, журналист. Он работал в National Geographic. И он начал изучать долголетие. И нашел на планете несколько мест, где концентрация долгожителей выше 100 лет превышает среднюю норму в 2-3 раза. Ну, например, в наших странах из 100 человек до 100 лет доживает 3-4 человека. А есть, допустим, Окинава или там греческие некоторые локации, или в Коста-Рике локации, где, допустим, из 100 человек до 100 лет доживает 40-60 человек. То есть, представляешь, это типа не просто там какое-то отклонение, а есть, видимо, кратное какой-то феномен. И он прилетал туда, он называет эти места голубыми зонами, прилетал туда и исследовал факторы долголетия и общался с этими столетними людьми для того, чтобы найти общие между ними вещи. И он нашел их. И одна из них — это постоянное движение. Я понял, что мы закисляемся, когда все время сидим и управляем этим миром на кончиках пальцев, потому что через экран ты сейчас можешь делать все, что угодно. Управлять людьми, компанией, счетами, миллиардами. Все это можно делать, не отрывая рук от стола. Я понял, что секрет долголетия, ну, этот сериал я смотрел, я сейчас закончил его смотреть, он 4 серии, я первый посмотрел несколько недель назад, а до этого еще там как бы слышал те или иные вещи, что нужно постоянно двигаться. И вот для меня проект по флиппингу, он больше связан с тем, что я очень много двигаюсь. Я обхожу эти квартиры, мы там заказываем мебель, я сам могу взять, засыпать там катку с пальмами, таскать камни, таскать деревья, двигать все это. То есть в моей жизни появилось снова много движения. Я хоп, смотрю, проснулся, пошел, начал делать. Так, тут мебель привезли, тут мы террасу собираем, тут поехали что-то закупили, тут встретились с поставщиками, и уже время вечер. Я понял, что это вернуло проект с флиппингом, он добавил динамики и движения в мой digital мир, такой как бы на кончиках сенсорный, да, такой мир, он вернул как бы физическую вселенную. И Б, это похоже на игру, действительно. То есть ты, когда играешь в какие-то азартные игры, у тебя есть вот этот кураж, вот этот драйв, вот это такое волнение, предвкушение. И когда мы выкупаем супердорогой объект недвижимости и делаем там дизайн, эстетику, наполняем его вот этим новым качеством и возвращаем на рынок, и находится покупатель, который достает деньги и платит тебе за это твою премию, которая соизмерима. Я вот считал, допустим, у меня средняя доходность с одной квартиры 1 000 000 дирхам. Это примерно 24 миллиона рублей. Если человек работает с зарплатой 200 тысяч, а для Москвы это неплохая зарплата, то за год он заработает 2,5 миллиона рублей. Так вот, я, купив и продав одну квартиру, часто в том числе на деньги своих партнеров, инвесторов, могу заработать сумму, которую человек за 10 лет заработает каждый месяц, получая зарплату 200 тысяч рублей, что в среднем еще в два раза выше, чем средняя зарплата. И я понимаю, что это, ну, прям большая игра, и игра — это та история, которую мы с детства до старости можем пронести через всю жизнь, просто меняются игрушки, но состояние игры — это очень высокое эмоциональное состояние, поэтому я хочу продолжать играть.
Ну, тебе нравится сам процесс, да, этой игры, вот как раз-таки быть в
выбор лотов, общение, смотри, люди, которые продают квартиры за там 3-4-5 миллионов долларов, и люди, которые потом приходят и покупают эти объекты, они в твоей жизни возникают и в том числе становятся где-то твоими там какими-нибудь там чай попить с ним, кто-то тебе напишет, давай увидимся, а потом оказывается, что они помимо недвижимости в жизни еще очень ресурсные, влиятельные люди, и у них есть куча других историй.
Но ты говоришь, что ты немножко диверсифицируешься.
То есть флиппинг, да, — это косвенное, давай, да, побочное, кстати, действие, это нетворкинг. То есть флиппинг — это проект, когда ты быстро покупаешь, быстро продаешь по аналогам с рынком акций. И получается, что ты, продавая и покупая, общаешься с продавцами и с покупателями, и в том числе, являясь участником сделки, получаешь новые контакты и связи. То есть я очень много состоятельных, крутых людей узнал благодаря появлению в моей жизни вот этого проекта.
Это значит, что ты смотришь по сторонам? Вот у тебя появился игровой клуб, другие бизнесы начинают появляться. Ты смотришь, допускаешь, что недвижимость не станет единственным или основной историей в твоей бизнес-империи или в твоих бизнес-желаниях?
Я все проекты пропускаю через призму того, насколько эти новые возможности будут конфликтовать с моей текущей классной, интересной жизнью. То есть не заберут ли они время у детей, не заберет ли этот новый проект время у спорта, не заберет ли этот новый проект время у хобби, у каких-то моих маленьких развлечений в виде шахмат, обработки фотографий, вообще фотографирования, написания книг, постов, ведения блогов. То есть я не хотел бы, чтобы новые доллары, евро, фунты или дирхамы были как бы, ну, очень дорогими с точки зрения потери поинтов счастья, получая поинты на банковском счете.
Опять-таки игра, да, у тебя должно быть и здоровье, и накормленность персонажа.
И
мана, абсолютно верно.
Да, знаешь, я услышал такую фразу, что на каждая дама говорим 100 нет.
Ну, некоторым сложно говорить нет, на самом деле, в жизни.
Говоря да, мы одновременно говорим 100 ты имеешь раз в виду, нет.
Что? Окей.
Понимаешь? То есть другим... слово звучит как «да». Мы не говорим «нет». Идея в том, что когда ты говоришь «да, я буду заниматься этим проектом», ты говоришь «нет, у меня не будет новых тренировок», «нет, у меня не будет дополнительных часов, проведенных с детьми», «нет, нет, 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 нет». Ты автоматически, давая одно «да», говоришь чему-то «нет», потому что 24 часа, ограниченное количество внимания в день, и ты не можешь сказать «да» всему, иначе твоя жизнь на самом деле ухудшится. Потому что объем обязательств и ответственности увеличится. И твоя жизнь превратится в ад, если ты будешь говорить очень много раз «да».
Это интересная мысль. Хотел бы поговорить про ролевые модели. Ведь все мы растем в таком обществе, которое нам всегда навязывает ролевые модели. Сначала это родители, воспитатели в детском саду, учителя в школе, в вузе, начальники и так далее. Как у тебя с этим обстоят дела? У тебя сегодня есть ролевые модели? Или какие ролевые модели повлияли на твое взросление?
Ну, конечно, есть. То есть у меня есть роль владельца и собственника компании, у меня есть роль блогера, автора, писателя, и есть роль всего, что касается семьи, я являюсь и там отцом, и сыном, и мужем, и другом, и это, в общем, вот эти все роли, они как-то у меня, не конфликтуя, кстати, живут вместе, пересекаясь и формируя мою идентичность.
Нет, а у тебя ролевые модели?
Вот, на кого-то, чтобы я смотрел?
Может быть, смотрел раньше, которые помогли тебе вырасти, да, и на кого ты смотришь сейчас?
Ну, с точки зрения творческого развития, как эстета и создателя красоты, потому что все-таки у нас красивые компании, офисы, бизнесы, сайты, презентации. Смотрел и много изучал Артемия Лебедева, и он мой учитель, не зная об этом. Он с 16 лет там где-то рядом со мной, своими блогами, текстами, книжками и работами. Мне нравится в моменте Олег Тиньков, нравится Илон Маск. В принципе, нет каких-то секретных таких людей, которые бы, знаешь, никому не нравились, а я один в них увидел какой-то скрытый потенциал. То есть я думаю, что все-таки большинство людей, которых я называю, тот же Герман Греф, мне тоже симпатичен. И, например, Оскар Хартман, как человек, который безумно классно пропускает через свой немецкий мозг с казахскими акцентами и русским центром интересов, пропускает все какие-то мировые тренды и выдает их языком понятных прикладных вещей. Я от него очень много беру и заражаюсь.
А ты, будучи ролевой моделью для многих, я уверен, подписчиков, людей вокруг, да, человек, который, в принципе, транслирует отчасти, что он живет своей мечтой, он создал успешную компанию, при этом у него есть много достаточно времени на спорт, на интересные вещи, на друзей, вы ходите, пьете кокосы, кокосовое да. молоко и так далее, это классно, и многим это нравится. Ты осознаешь ту ответственность, которую ты несешь? Ведь мы сейчас придем к следующей теме,
да.
которая...
Конечно.
Про ответственность и про ролевые модели.
Абсолютно. То есть я понимаю, что мои мысли, они являются точкой опоры для десятков тысяч человек. Не и как бы делая из этого каких-то красивых слов, потому что я понимаю, что, допустим, мою сторис, ну, физически смотрит там 50 тысяч человек, которые косвенно... Кто-то из них, конечно, может быть не согласен, но они находятся в твоей, ну, как бы вот этом энергополе. И поэтому я транслирую трезвость. Это мой такой девиз последние 6-7 лет. Я не пью алкоголь, и не обесценивая всех, кто пьет алкоголь, у меня в команде, в компании есть люди, которые...
есть.
Конечно. Я в этом плане не то, что как там со своим крестом в их монастырь иду, и там я не пью, значит, никто не должен пить. То есть я спокойно отношусь к слабостям и каким-то ну, таким особенностям жизни других людей, включая их там вероисповедание, ориентацию, какие-то акценты. То есть я точно не тот человек, который будет нападать на кого-то с топором или с каким-то эмоциональным таким типа рубилом, пытаться их жизни разрушить и разрушить их реальность. То есть я в этом плане транслирую уважение, я транслирую отсутствие обесценивания и всяких оценок. Это постоянно у меня во всех идеях идет идет. Я транслирую эстетику, красоту и то, чтобы люди создавали как бы классные пространства, классные продукты, чуть-чуть больше парились за дизайн и за эстетику, потому что это очень тоже высоко, как и игра, эстетический вот этот акт создания творчества, это тоже очень высокие эмоции, тона такие правильные, потому что человек в страхе или там в каком-нибудь горе, они очень мало создают, обычно создают все-таки в более возвышенных состояниях. Вот какие-то такие вещи я транслирую, плюс я транслирую честность и этику, потому что моя компания построена на том, чтобы вовремя и быстро платить, эффективными быть с точки зрения всех обязательств. У нас нету каких-то неисполненных перед партнерами и перед сотрудниками платежей. За счет этого у нас отличная репутация, также и с клиентами.
Тебе не кажется, что еще то, что ты транслируешь, и то, что многие транслируют в инфополе, или транслировали, по крайней мере, раньше, да, там, в том числе Аяс, например, да, или Лерчик, я не сравниваю, у вас совершенно разные как бы у всех истории, я уверен, но эти истории про красивую жизнь вызывают зависть. Вот как жить завистью? Нормально ли это? Во-первых, кстати, ты сам кому-то завидуешь или завидовал? Например, мне кажется, что классно, что у Тинькова был или есть ледокол, который может в Антарктиду... Ну, я не знаю, что это зависть или стремление.
С подводной лодкой, между прочим. Представляешь, что у тебя есть своя подводная лодка.
Да. Я знаю.
На своем ледоколе.
Друзья, вернее, рассказывали о том, что там команда, они как раз сейчас находятся в путешествии. Ну, в общем, зависть.
Да, конечно, когда я был на нижних границах понимания жизни и на низких уровнях осознанности и адекватности, у меня... Ну, кстати, надо отдать должное, я никогда не был носителем злой зависти. То есть она же тоже бывает разной тональности, знаешь. И меня зависть, она мотивировала, и она была белой. То есть я стремился к... То есть я не хотел, чтобы у них не было ничего, да, и чтобы они так же жили, как я. А я хотел жить так же классно, как ребята. Ну, кстати, блогеры в этом плане, они несут фактор мотивации. Я, допустим, когда работал официантом, сидел в коммуналке в Питере, вот примерно за таким же столом, он реально из этой же, кстати, вселенной, мне кажется, он и стоял. Вот эти следы от ручки. Это же мой стол из питерской коммуналки.
Жвачка снизу приклеена.
Да-да. И... Я сидел примерно за таким же советским столом на скрипучем стуле в коммунальной квартире в комнате 12 метров. У меня там стояла очередь в туалет. У нас, слава богу, было 4 или 5 комнат всего в квартире. И это не сильно большая коммуналка. Бывает и 12, и 15. И я смотрел на экране монитора, как там молодые ребята, там, не знаю, блогеры, ведущие ездят, путешествуют, на YouTube выкладывают, как они там взяли какой-нибудь convertible car, там, типа кабриолет, и поехали по Майами, и меня это мотивировало. Я сжимал кулачки, и эта красивая жизнь, она заставляла меня поднимать жопу, идти, читать книжки, открывать свою компанию. Это было очень сильной мотивацией.
Но некоторым людям при этом очень плохо, и они думают, что у них такого никогда не будет, и они могут открыть окошко и выйти из него или долбиться головой о стену. Мы не можем знать, кто по ту сторону экрана.
Ну что теперь? То есть это, мне кажется, ну как бы неправильная трактовка.
Если... Это проблема тех людей, ты
конечно, имеешь, да? Абсолютно. То есть это их неадекватность.
А триггерить их нужно этим?
Ну, можно, конечно, как вареный брокколи весь контент пропускать, понимаешь, через мясорубку и всех кормить там каким-нибудь хлебом мякишем, но люди так не хотят. Они хотят перченых стейков, они хотят красного вина. И контент, он тоже должен быть. Если ты вегетарианец, окей, тебя же никто не заставляет, тебе же никто насильно не показывает сторис там с днем рождения Блиновской. Ты же сам, черт возьми, заходишь туда и подсматриваешь. Это как подходить к холодильнику, открывать и там скушать, значит, какую-нибудь булочку или круассан. Понимаешь, это же твое решение и так далее. Поэтому я считаю, что, конечно, можно наделить этих блогеров какой-то ответственностью за то, что кто-то себя плохо почувствовал в Урюпинске или в Уссурийске из-за того, что он как человек не состоялся в жизни, а ты состоялся и вдруг это показал. Но я понимаю, что есть грани. То есть вот если мы едем по шоссе, у нас, в принципе, может быть даже какое-то условное ограничение скорости, 140 километров этого хватает, но есть отбойники, и ты не можешь ехать куда хочешь. Поэтому сейчас в ситуации определенных эмоциональных таких вот напряжений, да, в обществе в целом, понятно, что должны быть границы, и ты должен понимать, в том числе свой social impact, вот это влияние на аудиторию. И в этом плане, конечно, есть блогеры, которые путают. Они используют это как манипуляцию, как желание получить деньги с каких-то людей, транслируя и демонстрируя свой образ жизни. Я же, во-первых, никогда... Я всем показываю, я езжу на китайском внедорожнике в Дубае, то есть у меня нет ни Rolls-Royce, ничего. У меня Ferrari California, сейчас такие даже не производят. Да, она раритетная, но это типа не последняя модель там за 60-80 миллионов. Одна из, кстати, самых выгодных моих инвестиций в тот год была. То есть я купил Ferrari California, я купил крипты, Коин, биткоин, эфир 40-40-20. Потом я купил акции всех российских девелоперов. Я разместил в управление в 4 инвестфонда. Это Сбербанк Капитал, Альфа Управление Капиталом, Альфа Капитал, БКС и... еще был 4-й Freedom Finance, можно же, да, название говорить.
Конечно.
Я каждому дал денег, все одинаковые суммы, в итоге все нахер обвалилось, Феррари выросло в 2 раза. Вот. Это оказалось самой эффективной моей инвестицией. Хотя, среди, если бы мы слушали людей с калькуляторами, когда я покупал Феррари, инвестировал в крипторынок, в фондовый рынок, типа,
они сказали, что
Феррари — это самая глупая инвестиция. Дудки.
Круто, круто. Все-таки про ответственность я хочу немножко продолжить. Такая животрепещущая тема. Я знаю, что ты с Аязом общался. Как ты считаешь, вот насколько справедливо требования людей, которые сейчас обвиняют Аяза в том, в чем обвиняют? И насколько справедливо то, что происходит? Как теперь быть людям, которые действительно делают что-то, пытаются донести хорошее, в том числе образование, до людей?
Ну, я думаю, что сейчас аллергия на красивую жизнь в целом, вообще на демонстрацию своего достатка и какого-то такого, знаешь, самое главное здесь не просто сказать, но вот типа я, если занимаюсь недвижимостью, я покупаю квартиры, продаю их, в этом плане меня сложно упрекнуть, что я как бы хвастаюсь этим, это мой инструмент.
Это бизнес-процесс.
У меня среди моей аудитории половина — это агенты и брокеры, для которых я и делаю этот контент. Конечно, вторая часть — это просто наблюдатели плюс предприниматели, но меня большую часть читает профессиональное сообщество, я им показываю, смотрите, вот такая квартира с 2 спальнями, вот здесь мы купили таунхаус, вот так его сделали, то есть я это показываю не для хвастовства. И самое главное, что я не прошу, значит, там у тех, кто не может себе позволить эту жизнь, деньги какие-то. Поэтому основная аллергия, которая сейчас у системы нашей государственной была, это на то, что у народа пощипывают деньжата, обещая им золотые горы. И что это не случается, эти люди потом разочарованы и пишут жалобы, а жалобы не нравятся системе, ну и вообще государству. Да? Поэтому, конечно, иногда борются с, ну, как бы не с тем, чтобы люди радовались, а с тем, из-за чего там бывает у них какое-то разочарование. Да?
Ну вот конкретным кейсом, если возвращаться,
да,
ты считаешь, что это...
Я считаю, что это была такая показательная порка, вот, так же, как и с какими-то другими блогерами. Вот здесь же вопрос намерения, и даже в уголовном кодексе разная трактовка, ну, типа, действий, да, это было преднамеренное действие, там, кого-то хитро, ну, вероломно, значит, заполучить его деньги, зная, что продукт изначально некачественный, продать ему, это было бы нечестно. Но я искренне считаю, что Аяз делал классный продукт, я сам лично выступал несколько раз на мероприятиях, делился здравым смыслом тем, что работает, и я точно понимаю, что там под капотом не было, знаешь, что мы открываем Феррари двигателя, там сидит мужик и крутит педали, понимаешь, типа, то есть там точно был хороший, нормальный движок под этим капотом, и из-за того, что кто-то берет Феррари и врезается в стену, понимаешь, и он приходит в автосалон и говорит, верните мне деньги, ваша машина, знаешь, как шарики не радуют, типа, да, знаешь, да, этот анекдот? Вот. И в итоге вот то же самое произошло и здесь. Основная проблема, я считаю, и ошибка, за которую Аяз в том числе поплатился, то, что они не сделали достаточно скоринга, возможно, маркетинг, а я уверен, что он каждый креатив не согласовывал и точно там не писал сам эти тексты.
Потому что их были там десятки тысяч.
Сейчас это вообще чуть ли не нейронкой генерится. То есть я уверен, что они, скорее всего, покупали лиды у десятков арбитражников, которые гольно выдумки хитра придумывали самые креативные офферы и перешли границы. Они давали офферы, что типа там, дай нам 200 тысяч и стань миллионером условно. Это давало лиды, люди кликали, покупали. Но здесь вопрос, а я, ну, действительно хотел обмануть какую-то девчонку и забрать у нее там 200-300 тысяч рублей, давая ей какой-нибудь там, знаешь, фейковый продукт. Или это просто вот, ну, так получилось. Такое бывает, что, ну, стечение обстоятельств и так далее, совокупность факторов. В итоге вот он стал таким, такой жертвой как бы.
Ну и кажется, что сейчас наказание, которое у него есть, учитывая то, что вот это было, опять-таки, кажется нам, по крайней мере, мы, конечно, не правоохранительные органы, не было таким вероломным, жестким острым. Мне кажется, это может быть too much, да? Там, отец двоих детей, то есть можно было всем вернуть, можно было заплатить всем штрафы, можно было что-то пересмотреть.
Ну вот, тоже... видимо, есть какие-то силы или какие-то решения, которые не лежат на поверхности и нам неизвестны, которые заставляют вот такой музыки звучать сейчас. Это такая, ну, тревожная увертюра, не очень позитивная, которая что-то хочет донести. И вот наша задача в этой мелодии понять, что хотел сказать автор.
Да, вот как знаешь, есть люди, которые разгадывают ежегодно обложки журнала Economist, да, там какие-то знаки смотрят в иллюстраторах и так далее. Мне кажется, вот иллюстраторы чувствуют себя очень важными людьми, которые это делают.
Ну, в любом случае, наверное, в любых самых жестких событиях всегда можно найти какой-то позитивный эффект. А я сейчас как мученик такой, получается, да, и это, возможно, приведет к тому, что рынок цивилизуется, самоорганизуется, появится какая-то СРО, значит, введут этику, контроль, там, возвраты, все это. То есть оздоровится вся система благодаря вот такой жертве, которую я, конечно, не считаю правомерной. Ну и с точки зрения честности это как будто бы неправильно. Но, видишь, юридическая плоскость, она позволяет жонглировать тебе, и тут куча вот этих вариативностей.
Ну, вот об этом как раз и хотел спросить. Многие считают, что 24-й год для инфобизнеса и для образовательного бизнеса будет несколько иначе выглядеть. И, во-первых, то, о чем мы чуть раньше говорили, успехи будут скромнее транслироваться, и обещания уж точно будут просматриваться через лупу, и, возможно, придется каждый креатив все-таки просматривать.
Но я считаю, что ведь дыма без огня не бывает. И рынок продажи инфопродуктов имеет не только классную такую, знаешь, типа красивую, благодарную и великодушную, благородную такую миссию, там куча обмана, посредственности, значит, жуликов, которые приходили за большими деньгами и, пользуясь доверием народа, как Мизулина сказала, то, что у нас люди очень искренние и доверчивые, то, что они деньги несут, это говорит о том, что народ, ну, как бы классный, верит людям.
Я надеюсь, что не только рынку это принесет, на самом деле, так сказать, освежение, но и людям, мне кажется, да, о том, что все-таки их выбор должен быть более осознанный. Понятно, что многие люди не знают и доверяются кому-то и так далее. Например, я наблюдаю за крипто-инфопредпринимателями, которые полтора года назад о крипте вообще ничего не знали, и стоит им покатать бабушку на Rolls-Royce, например, где-то, они делают запуски на 200-300 миллионов рублей, что как бы немыслимо, да?
Да. Ну вот я считаю, что есть несколько таких точек болевых, которые очень sensitive, ну то есть такие чувствительные у народа. Во-первых, это инвестиции и заработок, да? Почему? Ну, основные все профессиональные институты квалифицируют инвесторов, и есть такое понятие, как квалифицированный инвестор, да? Ты должен показать, грубо говоря, что у тебя есть деньги, что ты не all-in играешь сейчас, покупая эти акции или там что-то, да? То есть, что ты, в принципе, в здравом уме и в трезвой памяти. Я думаю, что рекордное количество мошенничества и всяких тем — это как раз-таки вот эти типа Stepan и Amazy проекты. Это тоже же связано с блокчейном и вот с этими технологиями, конечно, которые, прикрываясь под капотом, значит, вот этими новыми словечками, людям предлагали заработки, хотя в основе там лежали пирамидальные схемы, ну, отчасти, да. И ICO, сколько я слышал людей, которые на этом потеряли деньги, и, наверное, заработало сильно меньше. Там куча скам-проектов было, где очевидно...
Конечно. Ну, это, знаешь, как с интернетом. То есть было куча скам-проектов, с одной стороны, но были очень сильные проекты, такие как Binance, например, да, тоже проводил свое ICO в 2017 году. Да. Да, или там еще куча проектов проводил. Да. То есть здесь поэтому, конечно же, где большие деньги
есть. Это я к тому,
есть,
что, да, у нас получается, вот есть лукошка с грибами, и там есть там 4 ложных опенка и там 4 там ложных белых, да, гриба, которые, если ты съешь, у тебя будет крутить, а может быть и отравишься. И вот нельзя сказать, что все грибы плохие, да, но есть точно там как бы какая-то отравленная поганка среди всего этого рынка, и этого немало. Я точно знаю, как люди приходили вообще с недобрыми намерениями собрать, сорвать куш, они использовали манипуляции, они использовали подмены понятий, у них не было продукта, у них сначала были продажи, они продавали и потом садились за голову и думали, так, теперь что мы им будем рассказывать? Давай это расскажем, тут возьмем, тут там перерасскажем. И это, конечно, то, что нужно было плетьми хлестать. Есть прямо сейчас целый активист, там типа Ковалева, да, которые за рынок взялись и там хотят навести порядок. И в целом их намерение очень, ну, доброе. Вопрос в методах, в тональности, понимаешь? То есть, когда ты на всех развешиваешь ярлыки, значит, все у тебя либо черное, либо белое, это, ну, так мир не работает.
Согласен. Ну, кстати, в недвижимости тоже очень много было всегда схемы мошенничества, да, когда люди продавали одну квартиру несколько раз. Вот сейчас на рынке что самое такое опасное?
Плачущие, обманутые дольщики, выходящие с пикетами, стали причиной, почему у нас появился Росреестр, почему регистрация сделок, почему появились эскроу, почему появилось проектное финансирование. То есть это куча механизмов запустилась после того, как люди вышли на улицы, а кто-то сел в тюрьму. Понимаешь, то есть девелоперов схватили, посадили, а кого-то, может быть, демонстративно принесли в жертву, кто-то был жертвой своей неэффективности, глупости, обмана, подстав и так далее. Но люди в целом, как бы, ну, плачущие и кричащие, всегда индикатор, что что-то неоптимальное происходит, если они искренне плачут и кричат.
Сейчас рынок недвижимости в России, по крайней мере, оптимален или все еще существует большое количество схем обмана?
Я думаю, что это очень сложно делать сейчас. Ну, то есть я не слышал, чтобы какие-то сейчас...
Распространенные большие схемы
да,
были.
Жилищные кооперативы. Вот это одно из последних, типа, таких вот движений, которые я слышал, когда люди несли какие-то деньги, получается, все скидываются, одному покупают квартиру, его показывают, говорят, пригласите еще 20 человек, тогда второй получит квартиру. И сейчас несколько таких кооперативов поднакрыли, и это было как раз-таки одна из последних пирамидальных схем на рынке недвижимости, как я понял.
Скажи, пожалуйста, могут ли в жизни быть такие обстоятельства, когда ты вернешься в найм? Если бы ты вернулся, что бы это могло быть? Я объясню простой пример. Ну, понятно, что это было там чуть раньше. Условно говоря, последние 12 лет работал в предпринимательстве, был в предпринимательстве, да, то есть делал свои компании, проекты, консалтинги там и так далее. Как появился Binance, как бы, да, значит, если ты любишь газировку, и вдруг в Coca-Cola появляется какая-то большая доза, то ты, наверное, хочешь там, по крайней мере, чуть-чуть повариться, потому что это, ты просто фанат этой истории. Да? И я пошел туда на там, 2 года, так сложились обстоятельства, что все закончилось, но тем не менее. Ты можешь себя представить в найме снова при
вообще
каких-то обстоятельствах?
Представить могу. Хотел бы я, не знаю. Но представляешь, если мне завтра напишет Павел Дуров, например, и скажет, Олег, у меня есть для тебя темка, давай встретимся, обсудим. И мы с ним встретимся, и он скажет, я там подписан на твой телеграм-канал, мне нравится, как ты пишешь, давай там типа вместе книгу напишем, или там я хочу тебя поставить там на какую-нибудь позицию.
Или цифровую платформу какую-нибудь
сделать.
Ну,
например, да. Может быть, из интереса я бы согласился на какую-то вещь, которая выглядит как работа по найму.
Трамп, например, тебе напишет. Что еще? Где бы ты мог?
Может быть.
Все-таки это с чем могло быть?
В меньшей степени, наверное, development хотелось бы. В большей степени какой-то вызов для меня интересный лично. И здесь больше играет состав участников, а не тема, в которую мы идем. Поэтому я точно не исключаю. Если бы... Я просто это не исключаю, отматывая каждый раз на 5 лет назад. Я понимаю, что там 5 лет назад я сидел в Москве и, значит, здесь выстраивал там отдел аренды, даже не представляю, что у меня будет бизнес там в 5 лучших городах мира, в Лондоне, в Дубае, в Майами, в Абу-Даби, и помимо Москвы у меня будет что-то еще. Если еще на 5 лет отмотать назад, я бегаю с подносом, я официант в Санкт-Петербурге в ресторане, и, значит, потираю руки, планирую открывать свою первую компанию, маленький офис на Думской, 200 тысяч рублей в долг взяты, превращаются там в бизнес, который мы продали, 48 филиалов по стране, крупнейший кредитный брокер. А если еще на 5 лет назад, я там в Озерске играю в компьютерном клубе и там иду на вечеринку, выпивая бутылку водки на двоих с другом в подъезде из пластиковых стаканчиков, запивая газировкой и кириешками, этими сухариками.
Стаканчики, если хороший день был, так можно из горла, да?
И вот это все моя жизнь. И каждый раз, если мне скажут, а представь, через 5 лет ты живешь, типа, в Питере и планируешь открыть свой бизнес. А представь, через 5 лет ты продаешь свою большую компанию и выходишь на рынок real estate. А представь, через 5 лет ты, типа, сидишь, у тебя бизнесы по всему миру, у тебя команда там под 500 человек, приходят деньги на счета в разных валютах, и ты долларовый миллионер. И ты такой... Вау. Поэтому, а сейчас ты говоришь, а представь, через 5 лет ты работаешь, не знаю, с каким-то суперкрутым человеком в его команде, и я говорю, why not? Я уже
согласен,
ничего не удивляюсь.
Ничего нельзя отказываться. Судя по всему, ты такой человек, который планирует свою жизнь, свои недели, понимает, что важно, что не важно. И вот хотелось бы говорить немножко ближе к пенсии, да, так сказать, в таком разрезе. Ведь кажется, что агентство недвижимости, оно про людей в большей степени. Что это не может быть таким капитализируемым бизнесом. Я не знаю, супер-мега-единорогом может ли Whitewell стать? В плане выручки все классно, больше географии, больше территории и так далее. Или я ошибаюсь?
Ну, вообще рынок недвижимости очень инертный. Недвижимость вообще одна из самых инертных с точки зрения, ну, активов. И сначала типа все основные активы там зависят, а потом только... как бы в самом конце там. А это
недавно посмотрел, с ребенком смотрел про ленивцев. Знаешь, да. Как они очень медленно двигаются, да. И передвигаются.
Поэтому он реагирует позднее всего, да. При этом, конечно же, к этому, это самый большой актив, созданный за всю историю человечества, да, если мы посмотрим все активы, когда-либо созданные человечеством, ну или добытые, да, в частности золото, например, то мы увидим, что в первой десятке криптовалюты это самый маленький, типа там, вновь созданный актив, самый молодой, но он там 1 триллион долларов, да, представляет общую
капитализацию. Уже один, за этот год вырос до 1,6.
Да, ну то есть типа общий объем капитализации, там хорошо 1,5 триллиона долларов. Там есть общий объем стоимости всех компаний в виде акций, да, у нас есть там обязательства государства, да, в виде там долга, у нас есть золото, у нас есть коммерческая недвижимость и есть жилая недвижимость, которая составляет 42-46% от всего пирога когда-либо созданных человечеством активов. Представляешь, жилая недвижимость, это вот, ну, это и есть все города, то есть там есть бизнес-центр, вокруг него 10 домов, да, у нас так вот выстроены города. И получается, что я работаю на самом большом и на самом инертном консервативном рынке в мире. И все пытаются для того, чтобы капитализацию повысить своих компаний, имплементировать в него все новейшие словечки и технологии. Метаверс. Делаем метаверс-вселенную. Мы открываем офис метаверс. Где это все? Не готовая технология. Дальше. Блокчейн. Блокчейн недвижимости, токенизация, значит, все продаем шеры, квартиру можно будет купить на 20 человек. Окей. Artificial intelligence, значит, мы сейчас
сделаем... Оскар Хартман, кстати, делает эту историю с актива.
А, что именно? Шеры?
Да.
Ну, с коммерческими объектами, да? С жилой как-то, типа. Как будто бы мы работаем большей частью не только... У нас инвесторов 40-50%, а существенный пирог — это end-user. Им нужно где-то хранить свои тела. Пока тела не отменили еще, вот, их нужно где-то хранить. И чем больше у тебя капитал, чем больше у тебя уважения к себе, тем больше разумных квадратных метров ты хочешь иметь в своем распоряжении. Есть такой у меня термин, как витамин уединения, да, то есть если у тебя семья, а ведь чем состоятельный человек, чем чаще он готов больше детей иметь, они там 4-5 семей, ну, типа, детей имеют. Получается, что вот этот витамин уединения ты можешь принимать, если у тебя примерно 100 квадратных метров на человека. Почему я говорю такой адекватной площади? Потому что есть дом 1000 метров, А если ты там один живешь, это избыточная площадь. То есть он...
Не имеет смысла.
Да, но это как футболка на 3 размера больше, понимаешь? То есть она вроде как бы, ну, больше по площади и по ткани, но тебе не идет. И вот дом идет человеку, ну, когда вот у них семья из 3 человек, это 300, 400, 500 метров. Лучше в один этаж. Это типа здоровый, правильный дом, ты богатый человек, потому что ты можешь больше земли в один этаж. Это качество жизни. А если у тебя очень мало земли и 3-4 этажа, и вы все время там вот в этой этажерке, да, бегаете, это тоже говорит о том, что ты не понимаешь кое-что.
Вернемся к капитализации бизнеса и твоей пенсии потенциальной. То есть может ли агентство недвижимости все-таки капитализироваться?
Оно капитализируется с очень плохим мультипликатором, который не нравится венчурным инвесторам. Это все-таки как, ну там, кафе, как ресторан. То есть там считается, допустим, 1 годовая выручка. Вот то, что ты можешь продать. Или пару прибылей, да, why not? Но здесь больше... То, что это несложный бизнес, он не капиталоемкий. То есть нам, чтобы открыть агентство, нужно было 2 миллиона рублей, которые я взял в кредит, и вторую часть дал мой партнер. Поэтому это не было суперсложно. Не капиталоемкий, это все-таки бизнес и услуг. Там очень низкий процент ответственности. Да, очень мало сидит владельцев агентств недвижимости в тюрьме за какие-то, там, не знаю, невыполненные обязательства. В основном сидят девелоперы, банкиры. Да, то есть кто там попадает, тот, кто дает деньги, либо тот, кто берет деньги. А у нас что, мы просто помогаем сделкам склеиться, да. Мы такие, как бы, кто-то называет прокладками или там, ну, это такое уничижительное слово, да, посредниками, но я считаю, что мы как навигаторы, то есть у нас есть клиент, и мы его навигируем по рынку, как адвайзеры финансовые.
Ну, тебе все-таки, условно говоря, без тебя этот бизнес был бы таким, таким же эффективным, как с тобой? То есть вот как себе построить, опять-таки, вот вопрос...
У собственника есть эгрегор, своя... энергополе свое. И, конечно, вот такие офлайн-бизнесы, они очень сильно зависят от эгрегора фаундера и основателя, да, такие как там детский сад, как школа, как ресторан, там есть шеф-повар, и вокруг него пляшется кухня. Ты меняешь шеф-повара, и магия пропадает. Вот я...
Либо вновь возгорают.
Либо, да. Поэтому вот наш бизнес, он хоть и такой системный, достаточно регламентированный, но он удерживает качественных, дорогих людей, дорогих брокеров. Все-таки пока что у нас нету роботов, которые риэлторы, да, роботы-риэлторы. Если они появятся и будут эффективны, я буду первым, кто закажет себе партию роботов-риэлторов или виртуальных продавцов, которые... Мы сейчас делаем несколько интеграций с Artificial Intelligence, искусственным интеллектом внутри компании.
Вопрос прям следующий. Да. Стоял про
искусственный интеллект. Супер, я тебе расскажу. Мы сделали виртуального помощника, скормив ему все регламенты. Сейчас его обучаем, чтобы он мог как адвайзер давать советы и подсказки брокерам, да, и где-то их направлять, не используя ресурсы учредителей и аппарата управления. Мы тренируем сейчас бота, который подбирает под запрос клиента внутри нашей системы варианты, подсказывая агенту, что больше подойдет под ту описательную конструкцию, которую клиент у себя в голове сформулировал. И мы коммуникационную модель делаем, которая будет делать предварительные диалоги вести с рынками, где очень дешевый трафик, но очень мало конверсий. Например, рынок там Индии, мы можем на него сейчас зашарашить рекламу, там больше половины не знает вообще английский, и мы не сможем с индусами коммуницировать. И вот этот бот, виртуальный ассистент, он будет намывать нам типа англоговорящих индусов, которые прошли первый предселик такой, да, будет нам выдавать осознанные диалоги, которые будут давать нам клиент.
Ну, и повышать конверсию.
Да, поэтому это просто способ намывать трафик. Вот у нас сейчас такие вот истории.
Ну, ты говоришь, опять-таки, возвращаясь к истории с капитализацией твоей пенсии потенциальной, вот такого рода технологические штуки могут увеличить капитализацию компании?
Я считаю, что агентство недвижимости капитализируется через трафик и потенциал. То есть ты не можешь капитализировать брокеров, потому что они как вода в решете. Если завтра пришел какой-нибудь дурацкий учредитель вместо меня, ну, я нравлюсь ребятам, они пришли в том числе работать со мной на мою харизму, на мою стратегию, на мое видение, на мою эстетику, на мою адекватность, на мою честность, они пришли. Если вместо меня поставить какого-нибудь хитрого, двуличного и, ну, там, какого-нибудь не очень приятного человека, то, конечно, он лишится sales team, да, он потеряет всю sales команду, и основная капитализация все-таки это способность генерировать клиентов и клиентская база. Это вот то, что больше всего стоит, больше всего капитализируется. Доля рынка в меньшей степени, наверное, а вот именно трафикопотенциал больше всего. Поэтому мы много денег вкладываем и в маркетинг, и в продвижение бренда компании. Ну, наверное, агентство может стоить там 2 выручки, если у него под капотом нет искусственного интеллекта. А ребята, которые ставят все эти новомодные словечки, там типа блокчейн, искусственный интеллект, они могут стоить и 5, и 10. Вопрос, это притворные 5 или 10, конъюнктурные такие, знаешь, типа под дудку текущих трендов рынка и вот этих ветров популярности. Либо это реально как бы вещь, которая нужна.
Сегодня можно прийти на рынок, открыть в 5, а может быть даже в 10 городах офисы, тоже очень симпатичные, с хорошим, наверняка, ну, мы не единственные, да, и вот есть тоже люди с хорошим вкусом, таким же, как у тебя, например, да, с такой же энергией, а может быть, даже с большей. Сегодня можно White Will подвинуть повторить? С рынка, повторить, сделать лучше?
Вопрос, какой ценой?
Ну, что для этого необходимо сделать?
Ну, ведь текущая формула успеха – это в большей степени команда. Это команда, комбинация из людей. Что такое агентство недвижимости вообще? Это вот, грубо говоря, ну, такой элемент химический, да, состоящий из десятков человек, которые между собой взаимодействуют, и формируется вот эта вот выручка. Поэтому можно ли купить сейчас на рынке кучу брокеров, заплатив им salary? Да. Можно ли их, ну, зарплату, да, то есть можно ли скупить кучу маркетологов? Да. Можно ли ввалить в трафик? Можно. Просто вопрос то, что у тебя сразу эффективность бизнеса будет стремиться либо к около нулевой, либо к отрицательной. То есть ты дорого можешь построить агентство. А вот построить его с 2 миллионов до там, 150 миллиардов объема продаж в год, это, конечно, очень сложно достижимая история. Так же, как, знаешь, точка входа в рынок играет значение. Ну, типа, купил, продал.
Конечно.
Это же и есть самое важное. То есть я пришел, сейчас точка входа в рынок.
Другая.
Да, другая. И вопрос, стоит ли покупать биткоин, например. Также примерно звучит, стоит ли открывать агентство недвижимости. Вопрос, поскольку купить и когда выйти.
Согласен. Ты говоришь, что у тебя очень для тебя ценности семьи, времяпрепровождения с друзьями, спорта и всего остального очень важны.
Конечно.
Получается, ты в принципе теоретически можешь прийти в точку, такую, я называю это там историей с ранней пенсией, да? Когда у тебя есть определенное количество денег, которые несут так называемый пассивный доход, да, пусть низкорисковый, то есть вопрос о количестве денег, да, ты можешь иметь 10 миллиардов долларов и зарабатывать 10% в год, и, наверное, будет хватать на нормальную жизнь со спортом, с первыми классами, с машинами, с G-шоками, всем что хочется. Да. Для тебя вот концепция ранней пенсии приемлема?
Ну, вообще, я думаю, что я уже, в принципе, могу сказать, что я с текущего объема капитала, который я смог сгенерировать, даже если я его консервативно размещу просто тупо под депозит, он покроет все мои текущие расходы на жизнь. Ну, на самом деле, мы считали с разными группами предпринимателей в разных городах, и в Майами, и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и там на Бали, и так далее. Все сходятся к тому, что 100 тысяч долларов в месяц, в принципе, enough, достаточно для того, чтобы нормально жить практически в любом мегаполисе. Да.
На семью там с одним, с двумя детьми, да, условно?
Да, да. Ну, в Москве, если ты живешь там, вот самую дорогую квартиру, которую ты можешь снять, это 2 миллиона рублей в месяц. Если мы посчитаем полностью забитую калорию. Ну, человек физически может съесть определенное количество калорий в день. Это калории столько-то стоят. Даже если это будет красная икра и, ну, там, вот белок, там, типа, из какого-нибудь редкого тунца, там, и это будут очень дорогие вина, то все равно физически ты не можешь потребить больше, чем определенное количество калорий, превращенных в рубли или в доллары. Получается, что вся потребительская корзина, если ты не бухаешь, не играешь в азартные игры, где безлимитно лимитный burn rate может быть включен, да, и не коллекционер с фобией, с какой-то, да, там, ну, типа, навязанной вот этой такой компульсивным желанием тратить, скупать что-то там, или шопоголик, или там игроман. Если ты просто нормальный, здоровый человек, то вот 100 тысяч долларов в любом городе ты будешь жить жизнью очень состоятельного человека, ездить на хорошей машине, там, и при этом путешествовать и хорошо себя чувствовать. Так вот, получается, что я, в принципе, своим капиталом могу сгенерировать такой пассивный доход и уже сейчас считаться пенсионером, да, молодым пенсионером. Но возвращаемся к формуле долголетия. Как прожить до 100 лет? Основная вещь — двигаться. Почему многие люди, переезжая в Дубай, чувствуют себя потерянным, называют город пустышкой, мыльным пузырем и так далее? Потому что они не могут найти точку приложения. Они не могут быть нужными, полезными, находиться в обмене с обществом. И за счет этого они начинают вот эту пустоту перекладывать на город, обвинять его, что они не смогли там раскрыться. Я когда сделал Whiteville, у меня он очень много времени занимал в процессе строительства. Потом, когда я его построил, он больше не требует внимания. Мне нужен следующий объект приложения жизненной энергии, и я запустил проект с флиппингом. Иначе я бы раскис, мне бы стало скучно, я бы хорошо, но вот с Богданом, с сыном, с маленьким, у нас все равно есть лимит времени, от которого мы устаем потом. То есть, ну, реально, ты с маленьким ребенком можешь час, два, три проиграть, но ты не можешь с ним играть 8 часов. Он от тебя устанет быстрее, и ему надо будет поспать, типа там, или переключиться на что-то. Даже если ты очень... Ну, я тоже от него устаю. Как бы я ни старался, я его не любил. Мне вот 2-3 низкоуровневых игры там, да, в какие-нибудь прятки, мне становится тоже скучновато. Как бы я не нес вот это бремя родителей. Поэтому ты обязан жить вот этот сбалансированную жизнь, иначе это, ну, как бы становится не оптимальным, и тебе становится дерьмово. И вот я понял, что я могу уже сейчас ничего не делать, но я хотел бы до конца жизни что-то делать. Я имею роскошь ничего не делать. И это ловушка, в которую часто люди попадают, что они такие думают, вот сейчас я лягу и буду лежать на пляже. И меня бы хватило, ну, на 3-4 дня. Я уже на третий день, у меня начинают чесаться руки, мне хочется что-то создавать, что-то снимать, какой-то контент. И это как зависимость только от жизни.
Про контент, кстати, очень хорошую тему ты поднял. Как ты считаешь, есть такое, не то что высказывание, да, мысль такая о том, что если тебя не существует в интернете сегодня, да, тебя вообще не существует. Это касается и бизнесов, и во многом, наверное, людей. Как считаешь, все ли должны присутствовать и проявляться в интернете сегодня для того, чтобы быть успешным? Успешное такое эфемерное понятие, но вот тем не менее. Нет. Ты транслируешь свою работу, свою жизнь. Я транслирую свою работу, свою жизнь. Всем
вопрос,
ли это надо?
Да, вопрос то, что у публичности есть свои benefits, да, типа свои какие-то ништяки, но есть и своя цена, которую ты за это платишь. То есть ты, когда выходишь на сцену в свете софитов, тебя могут кинуть бутылку, яйцо, отравленный дротик. Это, ну, так называемая плата за то, что ты как бы всем открываешься, да, и поэтому есть и хейт, и кто-то на него болезненно реагирует. Я тоже в свое время очень был подвержен вот этим подавлению, которое в целом существует. Это всего 2,5% людей как бы склонны подавлять, и среди 10 тысяч подписчиков у тебя будет реально там 100 человек, которые тебя ненавидят искренне, просто за то, что ты живешь, и ты успешный и здоровый человек. Они тебя просто за это не любят, это их стратегия выживания, обесценит всех вокруг, чтобы чувствовать себя не так ничтожно, как они выстроили свою жизнь. Вот, потому что счастливый, конечно, здоровый человек, он плохие, ну, сексуально удовлетворенный, он, конечно, плохих комментариев не напишет. И поэтому вот у публичности у нее есть своя цена, да, но при этом есть и свои плюсы. Это очень легко собираются любые команды, да, то есть для HR публичность основателя — это самое крутое. Знаешь, как я открыл офис в Дубае? Я записал сторис, типа, ребят, я открываю офис в Дубае, кто хочет у меня работать, пишите в директ. Мне написало 50 человек, из которых я 7 взял в стартовую команду, и многие ребята до сих пор работают со мной спустя 2 года. Когда я открыл офис в Майами, я сказал, ребята, у меня будет встреча с подписчиками, особенно из Real Estate. Если кто-то есть, приходите, мы 4 часа будем с вами болтать, я буду отвечать на ваши вопросы. И оттуда я взял себе управляющего и всех ключевых брокеров, которые сейчас закрыли первые сделки. Хотя у нас компания там 2 месяца, а я летом туда приезжал. И вот так это работает. То есть ты можешь в любом городе за 15 секунд найти себе команду или компанию на вечер, вписаться в кучу движников, блудников, попасть на закрытые мероприятия, вечеринки за счет того, что ты открылся, стал уязвимым, но при этом ты можешь очень круто упрощать свою жизнь. Поэтому публичность — это сложно, но это позволяет жить более классную, интересную, простую жизнь.
Как перестроить себя? Вот мне многие знакомые говорят о том, что я хочу, слушай, Володя, я хочу тоже там начать публичную историю.
Это должен быть у тебя какой-то ген публичности, то есть и тяга к этому, потому что...
Или все-таки, ну, я про себя могу сказать, я не знаю, подтвердишь ты или нет, все-таки какую-то долю недолюбленности в детстве, это же все психологическая такая компенсация отчасти может быть, да?
Да, это очень сильные там мотивы, мотивационные схемы работают, эти лайки, эти... Сейчас же дизлайки вообще везде убрали, то есть сейчас их нету, у тебя нет отрицательных эмоций, которые тебя дезморали. Да. Поэтому, конечно, я считаю, что самое стрёмное — это идти в публичность через надрыв. То есть, когда ты через себя переступаешь, заставляешься, а вот это точно нет. Есть предприниматели, вымученный контент, которые вот срыгивают его, и люди же чувствуют, что это фальшивка, что это не настоящее, и они не идут за такими людьми толпами. То есть нет ни одного человека, кто через силу, через надрыв, создавая контент, стал супер популярным. И вот его заставляли, а он очень не хотел, а все равно люди шли за ним. Нет, это все люди проявленные, это все люди яркие, какие-то интересные.
Но это не про то, что когда ты как-то переживаешь или нервничаешь первый раз, выходя в прямой эфир, или записывая с кем-то подкаст, или выходя на сцену, и потом хочешь все-таки еще и еще, а потом ты становишься зависим от света.
Есть точно зависимость. Есть точно от этой зависимости, от подтверждения, от какого-то социального одобрения, от реакции аудитории. 100% она есть. Вопрос ее... грани, да, типа. То есть нет ни одного человека, который бы сказал, да мне вообще пофиг на свою аудиторию. Вообще, что, что они пишут, меня не волнует. Это лукавство, я считаю. Это, ну, как бы неправда.
Знаешь, хотелось бы спросить, все-таки White Whale — это какой процент в доле твоих доходов? Немножко пороемся в твоих карманах, если можно. У тебя есть HR-сканер, у тебя есть компьютерный клуб, у тебя есть еще ряд проектов.
Ну, клуб у нас хоть и работает в плюс, но пока что вот в клубе прикольно то, что там инвестиции в маркетинг, они капитализируются, потому что у тебя time, lifetime value вот этого игрока, LTV, да, он очень длинный, потому что для нас продукты создают крупнейшие мировые корпорации, типа Blizzard там и так далее. Они создают игры по 5-7 лет, оттачивая механизмы удержания. И когда люди начинают играть в Dota или в CS, они ловят вот этот дофамин свой и начинают из раза в раз возвращаться. В отличие от квестов, например, или там каких-нибудь на других видов интертеймента, у компьютерного клуба есть очень высокий коэффициент повторных визитов, ретеншн, да, вот этот возврат. Поэтому мы сейчас все деньги в компьютерном клубе реинвестируем в маркетинг, привлекая клиентскую базу, которая потом будет капитализироваться на нас, работать. Но мы с первого месяца в плюсе. То есть самый прикол, что мы ритейл-бизнес ни разу не минусовали. Буст я дал через свои социальные сети, сказал, приходите все. Мы давали там бесплатные часы игры, а этот бесплатный час игры потом превращается в то, что человек каждую неделю ходит и тратит уже свои настоящие физические деньги. HR-сканер — это небольшой бизнес, там несколько десятков миллионов у нас выручка в год и несколько миллионов прибыли. То есть он вообще прям небольшой. Whitewell, конечно, это основной такой мой кэш-кау, да, потому что мы все-таки там прям платим дивиденды, у нас есть там фантомные акции, которые я как мотивационную программу выдал лучшим сотрудникам. И сейчас это порядка, если брать на 1 января 2023 года, это было порядка 80-90% моих доходов, помимо гонораров за книги, потому что все-таки я неплохо продаю книги, это тысячи каждый год продаются, и я их продаю без издательства напрямую.
То есть ты сам печатаешь, да, получаешь ISBN, да, или как называется, в общем?
Да, мы их продаем прям через мою, через мой сайт. Вот, я не веду каких-то курсов, запусков, наставничества, менторства, это не моя история. У нас есть академия брокеров для того, чтобы выращивать себе сотрудников. Ну, там сколько-то десятков человек в год проходит, это те, кто просто по квалификации корпорация не дотягивает, чтобы сразу к нам пойти, им нужно подтянуть знания города, рынка, и мы этому учим за деньги. Но это не я делаю, а это делает у нас там академия внутри компании. Это такой, как водителя, когда он приходит, там, допустим, в какую-нибудь компанию, его доучивают, там, или бухгалтера там, на курсы повышения квалификации отправляют. Вот так же и у нас есть курс повышения квалификации для риэлторов. И это все, в принципе, что я делаю. А вот начиная с 1 января 2023 года я запустил проект флиппинга, и мы продали 22 квартиры, и это примерно...
А чем это? То есть раньше ты не делал так? Ты... Вы просто соединяли владельцев недвижимости, а сейчас вы покупаете, улучшаете и продаете?
У меня сформировался капитал, и я решил на том острове, в том жилом комплексе, где я живу, где мне нравится, я решил просто делать готовые квартиры, где ты можешь сразу заехать с новой мебелью, с новой техникой, с новым классным дизайном, потому что в Дубае, конечно, наступил дизайнерам медведь на ухо. То есть они делают в арабском стиле, и это хорошо для арабов, египтян, индийцев, но когда приезжают европейцы, американцы или русские, у нас другой ген эстетики, другой ДНК, ощущение себя в пространстве, и формула вообще пространство другая. У них там везде плитка, у нас дерево, у них там типа прохладно, это хорошо, а у нас любовь к теплу, очаги, вот это все. И мы туда добавляем много дерева, мы туда добавляем картины, тепло, арт-объекты и нашу такую вот модель ощущения пространства.
Ну, вот,
и это дало мне примерно еще 40% в этом году.
Вот именно флиппинг.
Да.
То есть, потому что это очень высокомаржинальная история. То есть, продавая квартиру в текущем дизайне, в текущем состоянии, тратя X денег, ты получаешь X плюс, я не знаю, 20% к стоимости.
Ну, да? Вот у меня есть два кейса, когда я $1 миллион с каждого из них заработал за месяц.
Это Whitewell заработал или ты все-таки?
Нет, я сам, это личный мой доход с двух объектов. То есть, есть объекты, где я зарабатываю там $1 миллион, но было два кейса, когда я заработал 3 с лишним миллиона на каждом из них за короткий период.
А все-таки сейчас твой дом, он где? Или ты такой путешествующий тип?
У меня так складывается жизнь, что я в определенный момент понял, что мне не нравится зима в Москве.
Так было хорошо вот несколько недель назад, когда прям пушистый был снег,
да.
Знаешь, такой хороший.
У меня это романтика, вот я детство провел на Урале, я снег,
хватило,
у меня он еще, да, сидит с молоком матери, этот снег, вот, и пока что, пока у меня маленький сын, ему там 2 годика, мы, чтобы не кутать его в комбинезон и не выносить вот такого там пингвинчика куда-то во двор, там, в снег его бросить, да, чтобы он полежал, мы все-таки выбрали формат комбинированных локаций, то есть я с первого октября по 1 мая нахожусь в Эмиратах с разными поездками, там, типа, в круиз куда-то еще, там, вот мы сейчас едем большой круиз в середине января по Латинской Америке, и до этого ездили с семьей, кстати, в круиз по Европе, ну, то есть вот такие у нас разные движухи. Ездили в Японию сейчас вот с Богданом и с Катей, и с друзьями. Тоже гоняли по разным японским городам. Это было прикольно. В Диснейленд сходили. И
пока
в начале весны, вот с 1 мая, вернее, в середине весны, мы возвращаемся в Москву. И здесь безумно крутое лето, вкуснейшие атмосферные рестораны, красивейший город, один из лучших городов мира. При этом в межсезонье мы еще, бывает, в Турцию улетаем там на пару недель, и в какие-то такие приятные локации, где хорошо между московской весной и дубайской весной.
При этом у тебя, ты себе недвижимость покупаешь, или ты все-таки про уберизацию и про аренду? Ведь говорят, что сейчас у текущего поколения людей совершенно другой подход к владению и покупке объектов.
Да. Есть такое понятие, как центр финансовых интересов, и сейчас у меня, конечно, большая часть капитала и выручки, что в прошлом году, что в этом, генерируется в Эмиратах, с учетом того, что мы и Абу-Даби запустили, и сейчас запускаем Оман, и запускаем Катар, то есть мы уже слетали всей командой в Оман, ребята были, я сам не смог поехать, но мы уже там делаем сделки, то есть я вижу Middle East как потенциальный рынок для себя, и поэтому я купил там себе недвижимость, у меня там...
В Омане?
Нет, в Дубае.
В Дубае?
Да, в арабском мире. У меня были квартиры здесь, в Москве, но поскольку я перестал быть налоговым резидентом сейчас здесь, в Москве, то я просто продал там всю недвижимость еще до этого, потому что у нас, конечно, очень высокие налоги для нерезидентов.
Окей, ну, А ты в этой квартире, которую ты купил в Арабских Эмиратах, живешь именно? Или это
мы сейчас живем в арендной квартире. У меня там сейчас живут тенанты. Они съедут, мы будем делать ремонт и к весне переедем. У недвижимости есть такое свойство. Любую недвижимость можно продать. Поэтому я как очень активный участник рынка, если мне придут и предложат ту цену, которую я хочу, я обратно скипну в аренду, это не проблема. А поменять этаж, мы все в рамках одного дома и в рамках одного жилого комплекса, у нас не меняется то, что нам нужно теперь ехать на другую станцию метро там, и все. То есть мы просто там за день пошли и пожили в отеле в Цезаре, там зашли в другую квартиру, теперь живем здесь. То есть мы очень в этом плане легко относимся к этому. Я не держусь за квадратный метр любой ценой. Пока он стоит больше, чем я за него заплатил, я готов с ним расстаться и получить эти деньги, чтобы капитал работал.
У меня были такие друзья, ну, конечно, в другом формате, в институтские времена, которые могли продавать машины два раза в месяц, как бы менять все время лучше, конечно, улучшая и зарабатывая даже на этом что-то. Это очень круто. 24-й год. Ты ставишь перед собой конкретные цифровые цели, может быть? Я не знаю, это количество продаж или количество точек на карте или что-то еще, и личные цели.
Я хочу открыть офис в Нью-Йорке. То есть это будет челлендж.
Ну, это челлендж прям серьезный. Да. Мне кажется, больше, чем в Майами.
Ну, Майами — это песочница для нас была. То есть это специально мы открыли Майами, потому что он сильно проще. А в Нью-Йорке это
и
прям красный океан.
Приятнее зимой тоже.
Ну да, ну это для меня игра, это челлендж, хочется попробовать себя, в том числе это очень хороший тонус для команды. У нас, допустим, когда мы открыли первый офис в Лондоне, ребята все пошли учить английский, они стали, все записались на курсы, мы поставили преподавателей, то есть мы становимся международной компанией. У нас проходят зум-колы там с Барретт в Лондоне, с застройщиками из Дубая, все говорят на английском, то есть у меня там маркетологи, проджекты, HR-ы. Мы всю команду сейчас, конечно же, держим англоговорящую, потому что это часть нашего бизнеса, и я постоянно два раза в неделю занимаюсь преподавателем уже много лет для того, чтобы повышать свой разговорный английский. И я считаю, что открытие, вот эти челленджи в разных странах, они, конечно, для нас в том числе хороший тонус, боевой дух держит у команды, и мы можем постоянно подкидывать им интересные задачки.
Поэтому, то есть Нью-Йорк одна из целей?
Да, я хочу открыть Нью-Йорк. Плюс, конечно, мы как здоровые, правильные предприниматели каждый год ставим себе задачу по росту. Мы считаем общий объем сделок. Ну и внутренняя эффективность тоже есть. То есть норма прибыли, контроль расходов, вот этот, ну, такой юнит-экономику мы все считаем. Но если в прошлом году у нас было 100 с небольшим миллиардов объем сделок, в этом году у нас Москва с большим отрывом на первом месте, Дубай и Лондон, они там на втором месте по объему продаж. Мы поставили план 150 миллиардов, его сделали. Следующий год я поставлю план 200 миллиардов и его сделаем. Вначале я ставил планы X2. То есть мы росли, вот если по годам посчитать, мы за первый год продали, ну вот за второй год мы продали на 2 миллиарда рублей, потом на 5 миллиардов, потом на 10, потом на 20. То есть у меня прям вот такой рост был. 5, 10, 20, 50, 100. И потом эффект низкой базы закончился, и со 100 прыгнуть на 200 мы не смогли. И как бы я, понимая это, заранее поставил план 150, и мы сделали 150, но будет, может быть, 160. В следующем году я не люблю надрыв. То есть для меня, знаешь, что самое важное, Владимир? Это легкость. То есть если нужно в надрыв идти, чтобы заработать денег, я понимаю, что эти деньги не принесут мне удовольствия и счастья. Я лучше выберу размеренный темп, прогулки.
Ну, надрыв и челлендж – близкие понятия. Ну, ты имеешь в виду, чтобы это было doable, то есть это реализуемо?
Чтобы команда верила, чтобы ты сам верил. Ну, представляешь, ты приходишь в зал.
Что все-таки дотянуться можно, как бы, не просто, но можно, ну, вот, а не так, чтобы это, ну, было,
да,
избыточной,
вот есть,
мечтой.
Ну, смотри, есть чувак, пауэрлифтер, который поднимает там 350 килограмм или 400 килограмм. Чисто теоретически ты можешь зарубиться и тоже поднять 400 килограмм, поставив на кон здоровье и несколько лет своей жизни. Зачем?
Да.
Понимаешь?
Согласен.
То есть нет смысла идти вот в надрыв и поднимать предельные веса. При том, что часто деньги большего размера, они несут и ответственность нового порядка, которая не всегда тебе подходит. Люди, которые перешагнули отметку в 250 миллионов рублей выручки в России, они попадают в
новую категорию, новую, список.
Да, новую, в новую реальность. И оказывается, что они, зарабатывая 240 миллионов рублей выручки, были более счастливыми и более богатыми, чем делая 260 миллионов, понимаешь? Поэтому это не для того, чтобы защититься и типа сказать, ой, нет, страшно, 250.
Лучше потихонечку пройдем, да.
Вот. Я сторонник такого, знаешь, типа, легко сделать 200 миллиардов объем сделок, это, ну, практически ни одна российская компания, за исключением, может быть, этажей и еще там нескольких топовых агентств, не может себе позволить сделать.
А для себя лично, я не знаю, может быть, ты хочешь кого-то обыграть в падл, кого до сих пор не мог, или выпить
я
еще больше кокосового?
Я сформулировал для себя цель жизни – качественно прожить как можно больше счастливых дней. Следующий год я, как и этот, буду коллекционировать счастливые дни. Когда я здоров, уже классно. Когда светит солнце, я на свободе, я могу есть, пить, бегать, играть с друзьями, с родными и с сыном. Когда еще происходит что-то новое, потому что новизна для меня важна, поэтому я периодически пробую какие-то новые места, новые блюда, новые виды спорта, новые игры. Но, конечно, со временем удивлять и с уровнем достатка удивлять тебя все сложнее и сложнее. Поэтому я понял, что у меня нет зависимости от постоянного удивления и сказать, ну, жизнь, давай, проверь меня на прочность или удиви меня, давай сделай мне новые челленджи, мне это не нужно, я хочу спокойного хронического счастья, созерцания, то есть для меня окей, если я буду по вечерам играть в шахматы и есть арбуз, я готов это делать каждый вечер, и я это делаю типа 50 дней подряд, я не устаю от этого. С утра я завтракаю, натираюсь с сыном, неважно, это Москва, либо там Турция, либо Дубай, либо Япония, то есть просто где-то в этом мире находится место, где мы встретились и просто завтракаем. Где я могу общаться с командой, она хорошо себя чувствует, здоровая, процветает и так далее. И вот на этих здравых вещах будет построен мой следующий год. Что случится? Где я окажусь? У меня горизонт планирования сейчас снижен до 10-15 дней. И от этого...
Хорошо, что не минут.
И от этого я получаю больше удовольствия, чем если бы я расписал каждый месяц и жил по расписанию и по графику.
В нашей вот маршрутке, которая нас с тобой, где мы с тобой познакомились очно, фактически познакомились
маршрутки.
Номер 6. Да, маршрутки номер 6. Купчина. Париж, Нормандия. Париж, Нормандия. Ты рассказывал интересные опыты свои, обучение, образование, и кажется, что ты стремишься что-то новое узнать, познать. Есть какие-то вещи, которым ты хочешь научиться?
У меня был опыт близкого знакомства с музыкой, то есть я вдруг начал открывать в себе желание попробовать, ничего не вышло.
Петя Осипов тебя все мотивирует, тебе нравится быть героем квартирников.
Я брал уроки на гитаре, я брал уроки игры на фортепиано, я брал уроки вокала, уроки барабанов, то есть я хотел попробовать себя в этой стезе, и у меня ничего не получилось, я понял, что я не готов тратить много времени на повторение. Сейчас мы играем в теннис и в падл-теннис, и много я увлекаюсь этим спортом. Я, кстати, оплатил тренировки, и я понимаю, что тренер — это хорошо. У меня 3 тренировки в неделю по спорту, и здесь я больше...
Именно в падл?
Нет, не по теннису, а по обычной, да, такой нагрузке. И я понял, что я безумно кайфую, скульптурируя свое тело без каких-то стероидов, гормонов, а просто на адекватности, хороших, правильных физических нагрузках. И я стал себя реально чувствовать лучше.
Пост у тебя неоднозначный был все-таки. Ты подозревал, что, дописав его, ты понял, что он неоднозначный, и дописал внизу, что нет, ребята, он однозначный. Про тело.
Mm-hmm.
Про тело, про дрыща, про вот про хейтеров.
Здесь видишь просто такая позиция, что ты, когда создаешь какой-то интересный контент, он всегда имеет виральность какую-то, и люди всегда делятся. То есть нет такого, что есть какой-то пост, который зашел всем на планете, или всем 100 тысячам, или всем 400 тысячам. То есть всегда возникает какой-то оппозиционный лагерь. Я пишу, посмотрите, как красиво в Дубае пишет эта дыра. Посмотрите, как хорошо в Москве, вы там типа вообще ошиблись, да, страной. Значит, посмотрите, как вообще хорошо живется. Да как ты можешь себе позволить, пока гибнут дети, там кто-то умирает от голода. То есть всегда есть воспаленные люди, которые считают необходимым. А если ты начинаешь стонать, тебе говорят, что ты стонешь. А если ты начинаешь объяснять, что ты делаешь, тебе говорят, что ты оправдываешься. То есть что бы ты ни делал, всегда найдутся люди, которые с тобой не согласны. Поэтому когда ты... Я опубликовал фотографию, ну, торса своего, да, после тренировки, и и я понимал, что я наступаю на минное поле, потому что точно будут люди, которые...
Тебе нравятся провокации.
Это часть формулы интересного блога, как и любой. Это драматургия, понимаешь? И ты не будешь смотреть сериал, где нет драматургии, и он не держит людей. И у тебя должен быть постоянно вот этот музыка, биение сердца, какой-то накал страстей, и какой-то негодяй должен быть. И вот эти негодяи находятся. Поэтому это есть вот этот, ну, часть жизни такая с перцем, с какими-то приправами, с острым соусом, которая тоже безумно мне интересна и нравится.
Ты же про цифровизацию, да, в принципе, про то, чтобы считать какие-то вещи, вот книги, персональный блог, можно их эффективность в деньгах посчитать, или все-таки это нематериальные активы больше?
За этот год через мой блог пришло клиентов, которые купили с нами на 15 миллиардов рублей. Представляешь?
Это прям от трейчена, так сказать, да. Трекинг был, да. Этих лидов.
Мне маркетинг выгрузил в начале прошлой недели это число. Почему? Потому что, когда я передаю клиента брокеру, брокер ставит тег «клиент от Олега». И все клиенты от Олега маркируются. И мы считаем, сколько они с нами покупают.
Это именно через блог. Возможно, у тебя просто достаточно большое количество знакомых и состоятельных, в том числе и бывших клиентов, которые тоже от тебя могут прийти,
да,
снова.
Но, типа, они могут мне написать в директ и так далее. Это, типа, мой personal influence index, да, то есть индекс моего персонального влияния, да, вот, типа, какой-то внутри компании, это 10%. И, прикинь, он держится 10%, выручка растет, и он все равно остается 10%.
Ты забираешь себе больше комиссии с этих клиентов?
Вообще, я мог бы это делать, и я мог бы брать как, типа, партнер и пропускать через партнерский департамент этих клиентов и получить 30% от всей этой выручки себе, не делясь ни с кем, как партнер, потому что мы всем партнерам платим 30% вознаграждения. Но я подумал, что я не хочу этого делать и просто отдаю своих клиентов безвозмездно.
В свою же компанию.
Да.
Это очень, очень классная история. Но вот если бы сегодня ты был там 20-летним, например, да, или какое-то время назад, в какую сферу бы ты пошел? Что бы ты начал делать, и как бы этот выбор, к этому выбору пришел?
Да, наверное, я действовал бы, исходя из обстоятельств. Нет какой-то сферы, которая универсально подошла бы каждому человеку. Понятно, что если бы сейчас об этом спросили Оскар Хартман, он сказал, я бы пошел в Artificial Intelligence, точно бы стал там программистом, разработчиком, делал бы что-то связанное с искусственным интеллектом. Он все мыслит через призму капитализации и насколько это вырастет. Но людей, которые через призму капитализации мыслят, я вот, если бы мыслил через призму капитализации, не пошел бы в real estate, вот в классическое агентство. Это слабо капитализируемый рынок. Но мне нравятся бизнесы кэшкау, которые приносят удовольствие, потому что я кайфую от недвижимости. Вообще я прям фанат. Я могу фотографировать дома, я могу их глазами прям вот так вот съедать, да. Интерьеры — это прям моя страсть. Я бы, наверное, точно делал бы что-то, связанное с эстетикой, с дизайном, с творчеством. Мне очень не нравится производство, при всем уважении к тем, кто производит.
Тяжелая очень история.
Это для более мощных каких-то, более таких самоотверженных типа людей, которые готовы прям... Это безумное уважение вызывает, потому что нас часто упрекают. У меня все бизнесы были в сфере услуг. Что финансовый партнер, это была консалтинговая компания в сфере кредитования. Что компьютерный клуб, это тоже услуги. Что агентство недвижимости, услуги. Что HR-сканер, это SaaS-сервис, да, Software as a Service. Везде услуги. Я никогда не производил ничего. Потому что производство более сложно. А я не понимаю тех, кто ищет более сложных путей. Я их уважаю, но мне хочется более легкую жизнь прожить, поэтому я не иду в более сложные темы. Хотя есть люди, кто получает удовольствие от страдания, от боли, от преодоления,
такие
от
мазохисты,
вызовов.
Да?
Ну да, такие self-мазохизм какой-то. Может быть, есть такой термин, когда ты сам себя загоняешь в сложные обстоятельства или в какие-то...
Есть, конечно, это даже психологическая такая болезнь, по-моему, когда ты можешь также наносить себе травмы, знаешь, есть люди, которые выдирают себе волосы.
Любят жертвами, да, быть,
да,
страдать. Вот я не хочу выиграть соревнования по тому, кто вынесет больше жести и кредитной нагрузки, вот, поэтому я играю в какие-то простые, очень некапиталоемкие бизнесы. Могут ли меня за это упрекнуть люди? Я думаю, не имеют права. Это моя формула жизни, она у меня работает. И поэтому каждый должен сам свою сферу выбрать. Кто-то хлебную откроет, кто-то сумки будет делать из кожи, из натуральной. И я знаю ребят, которые кайфуют, работая вот с натуральной кожей. И там, может, немного денег. А недавно я ходил на медитацию в пустыню. И девчонка, она заказывает гонги в разных местах мира, возит эти гонги с собой. И она собирает людей, бьет в гонг. Они платят ей за это деньги, лежат в пустыне и слушают звук гонга. И она берет по 300 дирхам, у нее там в группе по 10 человек, вот она хоп, там в день 2-3 такие медитации провела, получила 10 тысяч дирхам, это там по пару миллиончиков в месяц зарабатывает. И как вот эту сферу найти, чтобы у тебя к ней душа лежала, чтобы ты ей готов был заниматься до старости, это тоже важно. Либо это временно перекантоваться. У каждого своя траектория, набор факторов, система координат, и вот нет какой-то сферы, в которую каждый должен был бы идти. Я бы пошел все, что касается дизайна, эстетики, создания новой ценности своими ручками, глазками и эстетическим интеллектом.
Очень круто. Спасибо тебе огромное за беседу. Я желаю, чтобы... Я знаю, что в каждом офисе Whitewell есть свои гонги. Я желаю, чтобы они почаще звучали. При каждом закрытии сделок, знаешь, по всему миру не останавливался гул от этих гонгов Whitewell. Было бы очень
круто
здорово.
Круто было бы.
Да, спасибо тебе за беседу. Друзья, если показался вам эфир интересным, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий о том, что же вы планируете сами сделать в 2024 году, какие цели перед собой ставите. Ну а мы увидимся с вами ровно через неделю на этом же месте. Всем пока.